В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». История медицины на календаре. Беседа об изобретениях и открытиях в истории медицины. Часть первая. Медицина слагается из науки и искусства, и над ними простирается чудесный покров героизма. Гуго Глазер, австрийский врач, 1881-1976 годы.
Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у нее на пути люди в белых халатах. Люди в белых халатах, вот опять у нее на пути.
2 декабря 1707 года самая старая больница в России приняла первых «убогих людей», как называли тогда пациентов. В этот день открылся Московский госпиталь, ныне главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Первым в России главным врачом стал Николас Бедлоу, выдающийся хирург, педагог и художник. Его завербовал в лейб-медики Петра русский посол в Амстердаме Андрей Матвеев. Дипломат написал царю: «Слышал у больных, что зело человек искусный». Контракт заключили на 6 лет, по истечении которых Бедлоу мог вернуться домой. Но он остался в России навсегда. Проведя год рядом с Петром, Бедлоу совершил 2 открытия. Первое. Вокруг царя хватает хороших лейб-медиков, хотя он еще молод и здоров. Второе. В России вне армии медицина практически отсутствует. Ни больниц, ни врачей, ни фельдшеров. Бедлоу сумел доказать царю, что принесет гораздо больше пользы, если организует первую в стране больницу, где заодно можно выучить первых русских медиков. Такой госпиталь был построен по чертежам Бедлоу и открылся 21 ноября, 2 декабря по современному календарю, 1707 года. Первыми пациентами были монахи, студенты, подьячие, школьники, богадельные, отставные солдаты из тайной канцелярии, престарелые драгуны. Никаких раненых, хотя вовсю шла кровавая Северная война. В основном хроники. За 4 года госпитализировали 1996 больных, из которых вылечились 1026. С больницей на 200 коек управлялись всего 5 профессиональных медработников. Архиатр, то есть главный врач Бедлоу, лекарь Андрей Рёбкин, подлекарь, аптекарь, подаптекарь. Роль подмастерья выполняли 50 учеников. Госпиталь изначально задумывался как клинический. Поскольку ни Бедлоу, ни Рёбкин русским не владели, рабочим языком стала латынь. Среди московской молодежи латынь знали только в славяно-греко-латинской академии, готовившей образованных священников. Вооруженным силам требовались врачи, да побольше, поэтому на академию как следует надавили. И тамошнее начальство передало Бедлоу тех, от кого хотело избавиться – пьяниц, развратников и вообще всех, кто не слишком годился в священники. Жилось студентам-медикам тяжелее, чем в академии. Учебных пособий не существовало. При госпитале оборудовали анатомический театр, где вскрывали тела подлых людей, свозимые по царскому указу со всей Москвы. Из этих подлецов, то есть низов общества, получились первые в России скелеты, по которым изучали анатомию. Учебников тоже не было. Бедлоу сам написал первый русский медицинский учебник «Наставление по хирургии». Но по лечебному делу и фармации существовали только устные лекционы, которое оказалось нечем и не на чем записывать. Производство чернил госпиталь сумел наладить. Гусиные перья ученики по весне собирали вдоль Яузы, где отдыхали летевшие с юга водоплавающие птицы. Но бумага была только импортная, и стоила она, по выражению испанского посла, дороже глаза, На нее уходили все карманные деньги студентов. Помимо занятий в анатомическом театре и клинике, студент-медик в теплое время года периодически отправлялся в экспедиции. По всему Подмосковью ученики Бедлоа собирали лекарственные растения и ловили по канавам пиявиц, то есть пиявок. Это занятие казалось населению подозрительным, и бывало, что мужики ловили студентов и разбивали их скляницы с пиявицами. В таких условиях из первых 50 учеников к моменту выпуска осталось 33. 8 сбежало, 6 умерло, 2 куда-то откомандировали и 1 отдали в солдаты за воровство. Бедлоу понимал, что способности у всех разные. Кто не мог превзойти медицину за 5 лет, учился 10. Но если уж молодой человек сумел преодолеть истязание, как называли тогда экзамен, то за такого Бедлоу ручался перед царем, что рекомендует этого хирурга кому угодно, даже его величеству. Первый выпуск поголовно был направлен в вооруженные силы. Если ученик прошел курс полностью, он имел право на диплом подлекаря и затем получал в армии 12 рублей в год. А тот, кто прилежно с практикой хирургическую упражнялся и различные операции действовал, и к тому на истязание по хирургии и медицине добре отвечал, получал диплом лекаря на пергаменте, и размер его жалования составлял 120 рублей. В 1712 году 2 любимых ученика Бедлоа, Степан Блаженев и Иван Беляев, были зачислены лекарями на Балтийский флот. Это первые дипломированные врачи с русскими фамилиями. До них флот был укомплектован только иностранными медиками. Те немедленно организовали выпускникам Бедлоа генеральные истязания, сначала в академическом, а затем и в прямом смысле. Собравшиеся лекари с пристрастием погоняли Блаженева и Беляева по всем разделам медицины, выставили им неудовлетворительные оценки по лечебному делу и фармацевтике, отметив небезнадежность по части хирургии. А потом жестоко избили. Бедлоу пожаловался командующему флотом генерал-адмиралу Апраксину. Его учеников оставили в покое. Но то же самое происходило с выпускниками школы при Московском госпитале, где бы они ни появлялись. Старшие по званию европейские доктора их то били, то отказывались считать лекарями, то держали при себе как слуг. Иностранные коллеги давно говорили Николаю Бедлоу: «Ты не возможешь выучить медицине людей всего народа». По их мнению, все русские от природы пьяницы и разгильдяи, а если кто проявляет способности, так тем более нечего его учить, чтобы не растить конкурентов. Но Бедлоу отказывался невозмочь. Он в письме предупредил Петра, что такие гнусные истории всю охоту учащихся и твое намерение уничтожат. Это обращение 18-27 марта 1715 года прочли в Сенате при царе, и тот постановил, чтобы никакой иностранный лекарь или подлекарь никакой обиды выпускникам школы Бедлоа являть не дерзал. Одновременно он запретил и обратное – отдавать преимущество перед иностранцами русским врачам только за то, что они свои. Декабря 1921 года было объявлено об открытии радиоконтрастных свойств соединений йода. Виновником торжества стал студент-медик, который сделал пациенту инъекцию не туда. Редкая врачебная ошибка имела столь же замечательные последствия. Дело было в Париже, в хирургическом госпитале Никер. Терапевтическим отделением там заведовал профессор Жан Сикар, специалист по лечению различных болей. Излюбленным его препаратом был липиадоль – раствор йода в масле опийного мака. Он обладает одновременно бактерицидным и обезболивающим действием. Вводили его больным ишиасом и остеохондрозом. Инъекции выполнял студент Жак Форестье, здоровый 20-летний детина, профессиональный регбист. Только что в составе французской сборной он выступал на Олимпийских играх и взял серебряную медаль. Ему поручили ввести 2 кубика липиадоля пациенту с остеохондрозом и затем отвезти больного на рентген. А Форестье по ошибке вколол препарат в эпидуральное пространство. 40% раствор йода вошел в контакт с оболочкой спинного мозга. Страшно было подумать, что может случиться. Форестье побежал рассказать профессору о своей ошибке. «А что с пациентом?» — спросил Сикар. Он и бровью не повел. Действительно, больной, как ни в чем не бывало, лежал на кушетке и ждал, пока обезболивающее подействует. Ему решили ничего не говорить и повели на рентген, как планировалось. Надо сказать, что Сикар уже замечал странные явления после обычных инъекций липиадоля. На снимках в местах уколов внутри ягодичных мышц показывались светящиеся дорожки, и вроде бы они шли вдоль главных нервов. Профессор был готов увидеть нечто неожиданное. В рентгеновском кабинете он стал наклонять туда-сюда стол, на котором лежал пациент, и на экране флюороскопа было видно, как капельки масла опускаются вдоль позвоночного канала. Так был открыт контраст, о котором врачи давно мечтали. Он позволил визуализировать на рентгене не только спинномозговой канал, но и бронхи, уретру, мочевой пузырь, матку. Все это первым сделал Сикар вместе с Форестье. Надо отдать должное профессору, он не оттер студента от всемирной славы. Напротив, он эту славу обещал, и Форестье с энтузиазмом провел громадную техническую работу. Начали они с опытов на собаках. Эти их эксперименты потом повторили в разных странах, и не везде животные так же хорошо переносили липиадоль, как люди. Несколько собак умерло. Потом выяснили, что им был введен бракованный препарат. Случись это с тем пациентом, кто знает, каким путем пошла бы рентгенология. Но все закончилось хорошо. Вернее, не закончилось, потому что человечество каждый год потребляет несколько сот миллионов доз липиадоля. Декабря 1895 года в бельгийской деревне Эльзель на поминках основателя местного оркестра музыканты отравились неизвестным ядом. Тщательное расследование этого несчастья привело к открытию возбудителя ботулизма и рождению сыщика Эркюля Пуаро. Оркестр играл на похоронах 87-летнего Антуана Критера, создателя и главы деревенского музыкального общества. Для нескольких тысяч жителей Эльзеля в быту искусных ремесленников музыка стала увлечением и одновременно приманкой для туристов. Приезжим нравилась красивая холмистая местность, старинные здания и свежие продукты. В том числе эльзельская ветчина, похожая на пармское прошутто. В память о наиболее выдающемся жителе деревни на стол выставили несчетное количество спиртного и самую лучшую ветчину, которую 2 недели как достали из дымохода, где она коптилась 50 суток. В пиршестве участвовали 34 музыканта и еще периодически заходили помянуть другие соседи, которые тоже перехватывали кусочек ветчины. Потом, во время следствия, они отметят, что по неизвестной причине в сезон 1895 года мало у кого в Эльзеле получилась удачная ветчина. Но эта, роковая, была не дурна. За полночь гости разошлись, а к утру оба местных врача сбились с ног. Их вызвали сразу в 20 домов. Болезнь походила на заурядное пищевое отравление. У кого понос и рвота, у кого газы и болезненное мочеиспускание, а пива было выпито немало. Но затем добавились необычные симптомы. Все музыканты жаловались на зрение. У них двоилось в глазах, зрачки были расширены, верхние веки не поднимались. Тех, кто съел ветчины больше всех, донимала жажда. Едва им давали пить, начиналось удушье, и жидкость выливалась через нос. Странные симптомы не проходили, а кое-у-кого усугублялись. Всего умерло 3, и последним 22 декабря шорник Фермен Критер, родственник усопшего старца. В Эльзеле появились полицейские детективы. Консьержка в ратуше сказала им, что это убийство. Мол, вся деревня знает, другие наследники отравили Фермена, но чего-то не рассчитали и пострадали посторонние. Из громких отравлений с такими симптомами последним по времени было Харьковское дело, о котором писали газеты. В 1885 году 5 насмерть отравились осетриной. Продавцы рыбы пытались уйти от обвинения, Но на их беду профессором судебной медицины Харьковского университета был выдающийся врач. Его звали Василий фон Анреп. Он уже прославился тем, что первым в мире применил местную анестезию. Фон Анреп выделил из мочи и органов отравленных харьковчан необычный трупный яд – птамаин, который действовал на зрение как атропин, расширял зрачки. Этот птамата-атропин, как назвал его фон Анреп, обнаружился и в погубившей людей осетрине. Всего 0,2 миллиграмма такого яда убивали кролика. В экспертном заключении было сказано, что выделяют птамата-атропин неизвестные пока что бактерии. Искать их в задачу фон Анрепа не входило, он ограничился тем, что изобличил поставщиков рыбы. Бельгийская полиция решила вызвать специалиста по бактериям, микробиолога Эмиля ван Эрмингема из Гента. Ему переслали 2 куска ветчины и селезенки умерших музыкантов. В первом куске и в гистологических препаратах под микроскопом были видны следы жизнедеятельности каких-то анаэробных, способных жить без воздуха, бактерий. Ван Эрмингем развел их в желатине с глюкозой и открыл, что они вырабатывают страшный яд. Кролик умирал после инъекции всего 5-миллионной миллиграмма этого токсина. Видимо, то был осетринный яд фон Анрепа, но только более концентрированный. Чтобы найти его источник, ван Эрмингем отправился в деревню Эльзель. Он долго разговаривал с каждым больным. Установил, кого вовремя вырвало, кто где сидел, от какого куска брал, кто сколько ел, умерли те, кто взял больше 200 граммов, а съевшие от 90 до 200 еще полгода приходили в себя. Была воссоздана биография свиньи, из которой сделали ту самую ветчину. Ее хватило на 2 бочки, причем содержимое второй бочки оказалось безвредно. Более того, второй кусок из отравленной бочки тоже можно было есть. Он был, правда, тухловат, но к пиву еще годился. Готовили ветчину так. После разделки туши кусок мяса натирался солью и закладывался на дно бочки. Сверху клали кусок сала, затем шел новый слой мяса и опять сало. В бочку выливалось 2 литра воды, так что рассол накрывал нижний кусок ветчины. Вот в нем-то без доступа воздуха и развелись бактерии, производившие смертоносный токсин. Те, кто ел от другого куска или брал сало, пострадали куда меньше. Микроорганизмы, которые вызвали жертвы на поминках, живут в почве и в кишечнике животных. Ван Эрмингем назвал их бациллами ботулизма. По латыни «батула» значит «колбаса». Впервые болезнь описали за 100 лет до Ван Эрмингема немецкие врачи, обследуя отравившихся колбасой. Название у болезни уже было, теперь выяснилась ее причина. Наследники кретера оказались ни при чем. Видимо, в тот год бациллы необычайно размножились в эльзельской почве, откуда попали в бочку и обжили нижний кусок ветчины. Стал понятен и харьковский случай. Те, кто продал пострадавшим осетрину, готовили ее на совесть. Виноваты были астраханские рыбаки, которые целые сутки не потрошили снулую рыбу, так что в ее кишечнике без доступа воздуха расплодились бациллы, оставившие споры. А засолка и копчение не гарантируют гибель этих спор. Так Эмиль ван Эрмингем блестяще оправдал семейство, потерявшее сразу 2 мужчин, и выявил врага, который преследует человека со времен изобретения консервов. Эта история попалась на глаза писательнице Агате Кристи. Она решила, что новым Шерлоком Холмсом мог бы стать бельгиец, приглашенный в Англию как частный детектив. Эмиль стал Эркюлем. Местом рождения обладателя острейшего ума Европы Агата Кристи назначила ту самую деревню Эльзель. Первое сложное дело, которое Пуаро расследовал у себя на родине, коробка конфет, было, разумеется, об отравлении. В основной версии преступления фигурировал яд птаматин или атропин, прямо по фон Анрепу. Интересно развивалась судьба этого самого страшного яда. Безуспешные попытки применить его в войне сопровождались экспериментами над обезьянами. В Кэмп-Детрике, штат Мэриленд, США, среди подопытных животных оказалась обезьяна с явно выраженным тиком. Инъекция ботулотоксина случайно сняла этот симптом, и оказалось, что так можно лечить косоглазие и спазмы. Под названием ботокс кристаллический токсин вошел в повседневную медицинскую практику и поступил в продажу. Волны убийств по мотивам сюжетов Агаты Кристи не последовало, зато, опять же случайно, заметили свойство токсина предотвращать рост морщин. Красота – страшная сила. Во всяком случае, красота приняла на вооружение концентрированную смерть. 11 декабря 1950 года химики получили аминозин. Началась революция в психиатрии. Теперь миллионы больных не держат годами в стационарах, а, пролечив, возвращают в общество. Заказывал этот препарат не психиатр, а философствующий хирург. Испытания, вопреки светилам, устроили рядовые ученые, безвестные эмигранты на вторых ролях. Панацею от душевных болезней они не нашли, но настоящих буйных больше не стало. Главных героев этой истории создала Вторая мировая война. Хирург Анри Лабари, которому пришло в голову вязать людей не смирительными рубашками, а таблетками, служил на французском военном флоте. 31 мая 1940 года его торпедный катер эвакуировал окруженных из Дюнкерка. Немцы потопили корабль. Лабари несколько часов болтался в море. Этот случай навел его на мысль, что все реакции организма при переохлаждении замедляются, и такой эффект наверняка может сделать хирургические операции проще и безопаснее. После войны Лабари служил на военно-морской базе в Безерте, где оказался одновременно хирургом и анестезиологом. Там он оперировал, пробуя комбинации низких температур с барбитуратами и разными веществами, которые усиливали наркоз. Эксперименты заметил главный хирург военного госпиталя Валь-де-Грас под Парижем генерал Жом. Выписанный из колонии, Лабари одним махом оказался в одной из лучших больниц Европы, да еще с возможностью изобретать. И, как назло, один из его первых пациентов после удачной, хоть и трудной операции, умер от гемодинамического шока. Природу этого явления тогда знали плохо. Лабари предположил аллергическую реакцию. Поэтому в свой наркотический коктейль он ввел антигистаминный препарат фенотиазин. С ним пациенты расслаблялись лучше, доза наркоза стала меньше, и можно было отменить непременный укол морфина после операции. Запросил производителя фенотиазина, фирму Рон Пуленк, нет ли у них препарата посильней. Техническое задание от Лабари досталось химику Полю Шарпантье. У того был любимый прием. Известно, что введение атома хлора в биологически активные вещества дает новые с усиленным действием. 11 декабря 1950 года Шарпантье хлорировал фенотиазин. Продукт реакции, это и был аминозин, под кодом РП-4560 был направлен в фармакологическое отделение. Там работала Симона Курвуазье, придумавшая новый опыт на животных. В двухэтажной клетке крысы жили на первом этаже, а ели наверху, куда забраться можно было только по канату. Острота реакции измерялась скоростью, с которой крысы принимали решение подняться. Оценивалась и ловкость движений. Так вот, обколотые РП-4560 крысы утратили интерес к окружающему миру настолько, что не забирались наверх, даже когда их били током. Лабари получил свой препарат и составил коктейль для склочных пациентов. Седативный эффект был невелик, зато желание ругаться с врачом пропадало начисто. В госпитале в Валь-де-Грас было психиатрическое отделение. Туда Лабари отнес РП-4560 и сказал: «Возьмите эту штуку, и вам смирительная рубашка больше не понадобится». Однако психиатры того времени боялись химии как огня. Лоботомия казалась более надежным и безопасным средством усмирения буйно помешанных. Она хотя бы не влекла гибель больного. Нашелся только один смелый психиатр – Лев Григорьевич Черток, родом из Белоруссии. Во время войны у него были такие приключения, что любая проблема на гражданке казалась ему ерундой. До 1938 года Лев Чертог учился в Праге. Когда ее заняли гитлеровцы, бежал в Париж, не дожидаясь начала репрессий в отношении евреев. Едва он натурализовался, как Леон Чертог, немцы вошли в Париж. Чертог уехал на каникулы в деревню Нуарво, где местные жители внушали больше доверия, чем парижане. Деревенские французы не только справили беглецу новые документы, но даже спрятали у себя детей из депортированной еврейской семьи. В период оккупации Чертог участвовал в движении сопротивления и так привязался к стране, что остался во Франции и успешно лечил гипнозом больных в больнице имени Поля Геро. Там он и получил разрешение испытать аминозин, чтобы подобрать терапевтическую дозу. Но с оговоркой «не на себе». Начальник слишком ценил Леона и опасался за его работоспособность. Все же доброволец должен был иметь психиатрическую подготовку, чтобы изложить все нюансы действия препарата. Из специалистов решилась только итальянка Корнелия Кварти. Это была женщина редкой красоты, храбрости и выдержки. При Муссолини она работала в антифашистском подполье, организуя побеги военнопленных. Однажды ее арестовали, но прямых улик не нашли, и следователь тайной полиции отпустил девушку, потому что не может такая красотка заниматься политикой. Ей дали другое поручение – распространять листовки, что она и делала до самой победы. Весной 45-го поступила в Миланский медицинский университет, окончила и разочаровалась в научной среде. Там не было героев-подпольщиков, а общество конформистов Корнелии претило. Она предпочла уехать во Францию и защищать диссертацию у Чертога. В октябре 1951 года научный руководитель и лабори поставили ей капельницу с аминозином. Таблеток еще не было. Укол, а тем более капельница с аминозином, бывают весьма неприятны. Не обращая внимания на дискомфорт, Корнелия рассказывала все, что испытывает, пока не потеряла сознание. Через 15 минут она очнулась в чудесном расположении духа и наговорила собравшимся комплиментов, в ее устах звучавших весьма приятно. Испытала Корнелия Кварти и нейролептический синдром, за который больные так не любят уколы аминозина. Но игра стоила свеч. Назвать препарат нейролептиком, то есть хватающим нерв, придумал профессор Жан Деле, один из тех, кто сначала был против испытаний. После опыта над Кварти он решился на лечение острых психозов и многое сделал для введения нейролептиков в повседневную практику. Есть несколько версий, кто и когда стал первым больным, получившим курс аминозина. Вероятно, раньше всех был все-таки 57-летний парижский рабочий, госпитализированный в декабре 1951-го с расстройством поведения. Он ходил по улице с цветком в горшке, приставал к прохожим и произносил в кафе жаркие речи о том, что нынешнее поколение равнодушно к свободе и движется туда, куда ведут. Связали его с большим трудом. 50 миллиграммов аминозина успокоили пациента, через неделю к нему вернулось чувство юмора, и он стал заигрывать с медсестрами, а еще через 2 недели был выписан как практически готовый к нормальному образу жизни. Действительно, проповедовать в кафе любовь к свободе он перестал и даже забыл, как это делается. Декабря 1881 года в переполненном зале Венского ринг-театра произошел пожар. Из-за того, что пострадавших не могли вовремя доставить в больницу, погибли сотни людей. На следующий день после этой трагедии была создана первая в мире служба скорой помощи. В 7 вечера прозвенело 3 звонка. Публика расселась по местам. За кулисами стали зажигать газовое освещение. Произошла утечка. Газ взорвался и запылала декорация. Занавес прогорел. Пламя с ревом вырвалось в зал. Это было полной неожиданностью для публики. Кто застыл от ужаса на месте, погиб первым. Остальные ринулись в фойе, но двери театра уже заперли, а открыть их было невозможно. Из экономии масляные светильники залили топливом ровно настолько, чтобы они горели, пока съезжаются зрители. В темноте потерялись и ключи, и люди, за них отвечающие. Артисты выбили окно на втором этаже и стали прыгать на улицу. Приток воздуха раздул пламя в зале. Прохожие почуяли беду и принялись ломать двери, но полиция отогнала их, чтобы не вышло какого-нибудь беспорядка. Полицейские кричали: «Успокойтесь, всех уже спасли!» Из 1000 зрителей живыми выбрались наружу только 500. Но они так обгорели, что не могли передвигаться. Уже работала телефонная связь. Со всей Вены к ринг-театру бросились врачи. Их оказалось в 5 раз меньше, чем пострадавших. Люди лежали на снегу на темной площади, где помочь им было невозможно. Даже хирург Яромир Мунди, прошедший 5 войн, такое видел впервые. После тяжелейших операций он не лег спать, а заперся с приятелями, графами Гансом Вильчиком и Эдуардом Ламизаном. И они не разошлись, пока не написали манифест о создании общества добровольных спасателей. Это была постоянно действующая по всей Вене служба помощи тяжелым больным и пострадавшим. Сейчас кажется, что скорая была всегда, как полиция или пожарная. На самом деле нечто похожее имелось только у военных, и до 8 декабря 1881 года никому не приходило в голову создать такую службу для мирной жизни. Итак, юрист Ламизан взял на себя оформление документов. Вильчик – финансирование и сбор добровольных пожертвований, а Мунди – организацию медицинской помощи, обучение персонала и конструирование специальных карет. Яромир Мунди был тоже аристократ, чешский барон, и появился на свет в самом настоящем родовом замке. Его отец видел сына священником либо генералом. Склонности мальчика к биологии и технике не имели никакого значения. Барон должен служить в кавалерии. И юный Мунди послушно надел мундир, записался в полк и в 1848 году отправился воевать с итальянцами, пытавшимися тогда отделиться от Австро-Венгрии. На войне Яромир так и не смог понять, за что он воюет и почему их полк топчет конями своих собственных раненых, которых в те времена просто бросали умирать на поле боя. Ему было гораздо интереснее помогать людям, чем рубить их с плеча. Чтобы не гневить отца и не бросать армию, Мунди сообщил родителю, что пойдет учиться на военного хирурга. Папаша был категорически против, но сын нашел способ его уговорить. В их семью пришла душевная болезнь. Стало заметно, что мать Яромира сходит с ума. Поскольку военные врачи получали подготовку и в психиатрии, Мунди полагал, что сумеет контролировать ее лечение. Так оно и вышло. Положение австрийских душевнобольных было немногим лучше, чем раненых. Их запирали в лечебницах, связывая в смирительные рубашки и изолируя от общества, даже от родных. Это было по всей Европе, кроме Бельгии, где неопасные пациенты жили в патронажных семьях. Австрийские власти ссылались на опыт ведущей психиатрической державы, Франции, где так не делают. И Мунди совершил невозможное, защитил диссертацию и отправился на французский психиатрический конгресс, где уговорил тамошних врачей испробовать кое-где бельгийскую систему. Сделать это оказалось проще, чем спорить с отцом. Но, вытащив мать из Долгауза, Яромир почувствовал, что та же болезнь развивается у него самого. Вероятно, в наши дни ему бы поставили диагноз «однополярное расстройство». Приступы депрессии проходили только если рядом кто-нибудь оказывался в смертельной опасности, и можно было помочь. Поэтому Яромир искал не просто тяжелые работы оперирующего хирурга, а военных действий, где на одного врача сотни пациентов. Едва на европейском континенте проливалась кровь, Мунди был тут как тут, по долгу службы или в качестве добровольца. В итальянскую кампанию 1859 года он первым вступил в новорожденный Красный Крест и сконструировал электрический прожектор для поиска раненых, оставшихся на поле брани после захода солнца. В окруженном прусской армией Париже 1870 года он превратил брошенное дипломатами посольство своей страны в лазарет, куда со всего города везли тяжелых больных и раненых. Этот опыт очень пригодился при создании венской скорой помощи. Когда в 1875 году Сербия вступила с Турцией в борьбу за свою полную независимость, Мунди, как славянин, сочувствовал сербам и поступил в их армию как хирург-доброволец. Но, заметив, что у турок нет службы, подобной Красному Кресту, и потери куда тяжелее, он стал сотрудничать и с турецкой стороной, создав там организацию Красного полумесяца. Как наступало мирное время, Мунди становился мрачнее тучи. Поэтому чрезвычайная ситуация в самой Вене была для него просто подарком. Мунди придумал все: диспетчерскую с параллельными телефонами, центральную станцию с разбросанными по городу подстанциями и сами кареты скорой помощи, как до сих пор называют санитарные автомобили. Они обязательно должны были иметь 4 колеса, чтобы пациента не качало взад-вперед, красный крестик на боку и 2 фары, одну неподвижную впереди, чтобы освещать дорогу, другую, вращающуюся сзади, чтобы привлекать внимание. Кучером кареты номер 1 стал сам Мунди. Такие экипажи на дорогах безропотно пропускали, а на тот случай, если прохожие могли сами донести нуждавшегося в помощи до врача, служба спасения завела на каждой трамвайной остановке носилки. Их изготовили на добровольные пожертвования, и никому в голову не приходило ломать или воровать их с остановки. Результаты работы, поставленной Мунди венской скорой помощи, в первые 14 лет были грандиозны. Там постоянно работали 11 штатных врачей, и еще 305 принимали больных со скорой. На всю Вену имелось только 5 карет, но они перевезли 39 тысяч человек, в том числе 9 тысяч пострадавших в разных авариях и 18 тысяч жертв преступлений. Барон Мунди был нарасхват. Он открывал то в одной столице, то в другой службы скорой помощи, скопированной с венской. Однако его болезнь неумолимо развивалась. Уже ничто, ни всемирная слава, ни удачная помощь несчастным, ни восторги благодарных, ни деньги, ничто больше не приносило ему утешения. 23 августа 1894 года Яромир Мунди спустился к Дунайскому каналу под мост Софии и пустил себе пулю в лоб. Наследники обнаружили под его кроватью чемодан с государственными наградами всех стран Европы и Азии. При жизни он их не носил.
Вечный подвиг, он вам по плечу. Ваши руки бессонны и святы. Низко вам поклониться хочу. Люди в белых халатах. Люди в белых халатах. Низко вам поклониться хочу.
Вы прослушали первый выпуск программы «История медицины на календаре». Программа подготовлена по материалам интернет-портала «Доктор.ру». Звукорежиссер и ведущая Елена Соболева.
Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.
Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас». История медицины на календаре. Беседа об изобретениях и открытиях в истории медицины. Часть первая.